ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагавадгита, глава 9, самое сокровенное знание, текст 17. Питахам ася джагато.
Питахам ася джагато.
Питахам ася джагато.
Питахам ася джагато.
Мата дхата питамаха.
Мата дхата питамаха.
Vidyam pavitram omkaram.
Vidyam pavitram omkaram.
Vidyam pavitram omkaram.
Vidyam pavitram omkaram.
Riksamaya jur evacha.
Riksamaya jur
evacha.
Riksamaya jur evacha.
Pitaham asya jagato.
Pitaham asya jagato.
Matadhata pitamaha. Vidyam pavitram omkaram.
Vidyam pavitram omkaram.
Riksamaya jur evacha.
Riksamaya jur evacha.
Перевод. Я отец этой вселенной и мать. Я опора и прародитель. Я объект познания и тот, кто очищает, и слог Ом. Я также Рик, Сама и Яджурведы. Комментарий Шилы Прабхупады. Все космические проявления, движущиеся и неподвижные, являются различными действиями энергии Кришны. В материальном существовании мы вступаем в различные отношения с живыми существами, которые есть не что иное, как пограничная энергия Кришны. Но благодаря творению Пракрити, материальной энергии, некоторые из них выступают в роли наших отцов, матерей, дедов и так далее, хотя в действительности они неотъемлемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть не что иное, как Кришна. В этом стихе слово «дхата» означает «творец». Не только наши отец и мать, неотъемлемые частички Кришны, но и родители наших родителей, также Кришны. В действительности, каждое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, есть Кришна. Все веды имеют целью постижения Кришны. Все, что бы мы не хотели узнать из вед, будет следующим шагом в понимании Кришны. То, что помогает нам очиститься до нашего истинного состояния, есть Кришна. Подобно этому живое существо, которое стремится понять ведические принципы, является неотъемлемой частичкой Кришны, и потому оно тоже Кришна. Встречающийся во всех ведических мантрах звук Ом называется пранава, представляет собой трансцендентную звуковую вибрацию и также является Кришной. Поскольку во всех гимнах четырех вед Сама, Яджур, Рига, Адхарва пранава или Омкара занимает исключительно важное место, то следует понимать, что он также Кришна. ॐ ज्ञानातिमिरन्दस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितामिनः तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padme Krishna Prishtha Bhavishma Ti Prabhu Vishnu Swami Ti Nanti Bhagavan Tato Nishchaya Bhagavan Shri Prabhupada Si Prishtha Stormi Ami Guru Padusha. Namo Vishnu Padme Krishna Prishtha Bhavishma Ti Bhakti Vedanta Swami Nati Namne. Намасте Сарасвати Деви Гаурамани Прачарини Нивишая Шумяни Пашчатяя Деша Тарини. Еще раз прочитаем текст. Pidaham asya jagato matadhata pitamaha vidyam pavitram omkara riksamaya jur evacham. Я отец этой вселенной и мать, я опора и прародитель. Я объект познания, тот, кто очищает и слог Ом. Я также Рик, Сама и Яджурведы. В 9 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает себя, свое положение. И кроме этого он описывает различные виды живых существ, у которых по-разному проявлено сознание. И поскольку у них по-разному проявлено сознание, то они по-разному воспринимают Бога. И раз они по-разному его воспринимают, они по-разному реагируют. И вот цепочка стихов, начиная с 11 стиха, это стихи, которые описывают отношение разных типов людей к Богу. И в 11-12 стихах Кришна описал, как к нему относятся люди с демоничным сознанием и каковы результаты, которых они достигают. Еще раз вспомним эти вещи. Он говорит, что глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в этот мир в человеческом облике. Они не знают моей высшей трансцендентной природы и моей власти над тем, что существует. Он говорит, введенные в заблуждение таким отношением, они терпят крах на всех путях. Независимо от того, стремятся ли они к материальным достижениям, стремятся ли они к знанию или к освобождению. Все обычные цели этого материального мира, он говорит, они обречены на провал, просто потому, что они смеются над формой Кришны. И поскольку Кришна это тот, кто дает и материальное богатство, и освобождение, и духовное знание, и все что остальное, то как мы можем ожидать чего-то хорошего от того, от такой личности, над которой мы, так сказать, глупо смеемся? С великими личностями, как говорится, шутки плохи. И если мы так неудачно пошутим, то даже преданные за свои неудачные шутки получают реакции. Мы знаем, что Брахма, Творец Вселенной, это личность такая могущественная. Первая личность в нашей вайшнавской парампаре. И когда он как-то, так сказать, неудачно пошутил с Кришной, украв у него телят и пастушков, несмотря на то, что он решил проверить, это Бог или не Бог. Не может быть, что Бог такой маленький, босоногий какой-то малыш во Вриндаване бегает, какой же это Бог. И мы знаем, что из этого вышло. А когда Брахма понял свою ошибку, он долго извинялся перед Кришной. Кришна простил его, но тем не менее какие-то следы остались. И мы знаем, что Брахма получил рождение, как Харидас Тхакур, в семье отверженных людей, которых даже не пускали в храм. Представьте себе, что вы преданный Бога, но вы приходите к храму, говорит, вам нельзя. Он говорит, почему нельзя? Ну, ты не из той семьи, понимаешь? Нельзя, и все. И в те времена индийское общество было очень строго в плане кастовых различий. И Харидас Тхакур, сам Брахма, творец Вселенной, понимаете? Творца Вселенной не пускают в храм. Говорят, нельзя. Все, не то тело, не то рождение, не та фамилия. Поэтому нельзя. И мы знаем, что Харидас Тхакур, хотя это был великий преданный Господа, он прожил жизнь, в общем-то, полную лишений. И унижения, и побои, чего там только не было. И это все были реакции за такую шуточку неудачную в адрес Кришны. Можно себе представить, что ожидает демоничных личностей, которые достаточно, так сказать, постоянно и злобно делают какие-то выпады в адрес Бога. Их судьба, конечно же, незавидна. И так это было их отношение. Потом, по методу контраста, он описывал отношения преданных. Это совсем другая категория людей. Демоны — это те, кто отворачиваются от Бога, спиной к нему стоят, они выражают ему свое презрение. Они говорят, я всего добиваюсь своими силами, своим разумом, своими руками, Бог здесь вообще ни при чем. Вот. А вторая категория — это преданные, то есть те, кто целиком и полностью обращены к Кришне своим лицом, и они понимают Бога, они служат Ему, у них есть достаточно широкое сознание, чтобы понимать, как правильно нужно к Богу относиться. И там говорилось, что эти личности находят убежище у духовной энергии. Это истинные махатмы, настоящие великие души. Кришна их называет таким термином. Они служат мне, не отклоняясь умом, потому что они знают, что я источник всего творения. И дальше он объяснял, как они себя ведут. Сататам, киртаян, тумам, ятанташча, дридхавратага, намасянташча, мамбартианитя, ютоупасате. Говорит, что они постоянно прославляют меня. Они принимают различные обеты духовные, клятвы, следовать определенному пути. Они постоянно выражают мне почтение, и они продолжают заниматься служением мне вечно, постоянно. Нитья, юкта, упасате, всегда. Нитья обозначает вечный. И так это была вторая категория личности, демонично настроенные, потом преданные Богу. И дальше в стихах 15, 16, 17, 18, 19 Кришна описывает отношение к себе третьей категории людей. Третья категория людей — это нечто среднее. То есть этих людей нельзя назвать и такими резко демоничными, и их нельзя назвать в строгом смысле слова преданными. И даже они не совсем имперсоналисты, это что-то, ну, в общем, достаточно широкая такая категория. Много мы знаем оттенков серого цвета между черным и белым. И много оттенков разных людей, у которых сознание является чем-то таким пограничным, средним между демоничной и божественной природой. И эти люди, может быть, они не столько привязаны к форме Кришны, они не прославляют как-то его особенно, вот, но они допускают, что какая-то существует высшая сила, существует какой-то Бог, вот такие у них представления есть. И для этой третьей категории как раз Кришна вот эти вот стихи дает. То есть, смотрите, и даже Шрила Прабхупада, кажется, дает такой комментарий немножко имперсональный. Говорит, все есть Кришна, и живые существа есть Кришна, и наши родители есть Кришна, и то, и все, вокруг все есть Кришна. Кажется, что такое немножко даже странное, не в духе Шрилы Прабхупады. Обычно так он очень четко делит. Вот Кришна, вот мы, он в таком духе чистого дуализма обычно дает комментарий. А из этого комментария, если бы это был единственный комментарий, мы подумали, вообще-то удивительно, смотри, как все есть Кришна, и я есть Кришна, и ты есть Кришна, и вообще здорово, вообще мы устроились. Но мы знаем, что когда Кришна хочет какую-то истину донести, он ее подчеркивает постоянно. Вот эти же вещи о единой природе всего сущего он не подчеркивает постоянно. Он упоминает, да, поскольку все исходит из Бога, поскольку все состоит из духовной энергии, то Бог присутствует во всем, как человек где-то, скажем, допустим, свою какую-то энергию использует и говорят, что вот это тот-то и тот-то. Это тут, скажем, предприятие такого-то, такого-то, это его люди, или говорят, это он, как, скажем, где-нибудь Шрила Прабхупада говорил, в ООН представляют какие-то люди, говорят, вот это Россия, это Америка, хотя это не Россия, не Америка, какие-то 2-3 человека сидят, но вот они представляются. Точно так же энергия Бога представляет Бога, поэтому можно сказать, что поскольку все состоит из его энергии, то все есть Бог, с одной стороны. С другой стороны, Бог как личность стоит в стороне от всего. И это люди, которые очень любят такие, знаете, обобщения, расплывчатые утверждения. Они не очень любят конкретики, потому что конкретика сразу же призывает к конкретным действиям. А как раз нравятся вот такие вещи, что Бог во всем, и все в Боге, все исходит из Него, поэтому все есть Бог. Это очень хорошие такие мягкие, философские, всеохватывающие, такие обобщающие фразы, которые не обязывают нас к каким-то определенным действиям. Когда же делаются конкретные утверждения, такие, когда Кришна говорит, думай обо мне, стань моим слугой, предлагай, выражай мне почтение, служи мне и так далее, то эти фразы являются своего рода уже конкретными призывами к действию, конкретным вещам. И они отражают определенное понимание, что хотя все Бог в том смысле, что все из энергии Бога состоит, тем не менее Бог и живые существа – это не одно и то же, есть четкое различие. И вот об этих вещах Кришна говорит очень много раз, для того, чтобы мы не перепутали. В 4 главе Бхагавад-гиты он говорил, что благодаря настоящему духовному знанию, полученному от учителя настоящего, ты поймешь, что все живые существа – это мои частички, или другими словами, что они принадлежат мне, он говорит. Потом он говорит в другом месте, что все живые существа в этом мире есть мои неотъемлемые частицы, которые ведут здесь тяжкую борьбу за существование и так далее. Очень много раз он объясняет все эти вещи, что живое существо и Бог – отлично. Но, как правило, на начальном этапе у людей такая тенденция, что если мы стали преданными, мы, как правило, игнорируем все формы такого как бы общего имперсонального толка. Мы открещиваемся от всех этих вещей. Только вот душа, Бог, все четко поделено и так далее. Но мы знаем, что Господь Чайтанья или Кришна, который пришел в эту эпоху в таком облике, он сделал одну необычную и очень сложную вещь, которую раньше не удавалось сделать ни одному духовному реформатору. Он взял и очень тонко объединил идеи имперсонализма и персонализма. И он сказал, что на самом деле между имперсонализмом и персонализмом нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Потому что имперсонализм и персонализм – это одновременно существующие в Боге. В Боге в нем все существует. Мы одновременно и едины с Ним, Поэтому какая-то такая имперсональная идея, кажется, что все с ним едино, одной природы. И в то же время он отличен от всего, он сохраняет свой индивидуальный статус как Бог. Поэтому одновременно есть и персонализм, и имперсонализм. Если сделать слишком сильный акцент на имперсонализме, сказать, что подчеркивать, что мы одной единой природы, тогда опасность состоит в том, что пропадает важность преданного служения. Если мы все есть одно, то кто кому должен служить? Как, зачем служить Богу, если я сам есть Бог? Странное дело служить самому себе. С другой стороны, если мы сделаем четкий такой очень сильный акцент на персонализме, и скажем, вот есть Бог, а вот живое существо, и они совершенно разные, тогда мы можем подумать, что если мы совсем разные, то какое мы отношение имеем к нему. И так, если мы слишком сильный крен или на одно, или на другое сделаем, то это будет чревато какими-то не совсем правильными философскими выводами. Поэтому Господь Чайтанья очень тонко уравновесил вот эти вот концепции единства и отличия. Единство и отличие. И вот здесь Кришна проявляет, приводит некоторые примеры, кем он является в этом мире, причем он говорит такими словами, которые больше всего любят люди вот этой вот третьей категории, которые ни то ни сё, не преданные Бога и не демоны. Смотрите, он говорит: «Я отец этой вселенной и мать, опора и прародитель, я объект познания, тот, кто очищает, слог Ом, я также рик, я живу самовед». Коротко рассмотрим эти все понятия. Итак, он говорит: «Я отец этой вселенной и мать». Одновременно. Обычно мы знаем, что личность отца и личность матери – это совершенно разные вещи. И в этом мире, как правило, мужчина тянется к женщине, женщина тянется к мужчине. И вместе они составляют некое, скажем, целое, как эти китайские категории, инь-ян, темное, светлое, мужское, женское и так далее, и все прочее. Действительно, эта двойственность как бы присутствует, и в этой двойственности, в объединении этих противоборствующих начал и рождается, так сказать, некое единство. Но Кришна является как раз источником этого единства. Он сам и источник энергии, и все эти энергии неотрывны от него, поэтому как источник энергии он мужчина, энергия, исходящая из него, так сказать, это как женское начало, и он же мать. То есть он в творении этого мира обходится без какого-то, без второй половины, что называется, потому что в нем все эти половины, он объединяет в себе все. То есть одно из его имен — это Пурнам. Пурнам обозначает полный, целый. То есть никто из нас сам по себе не чувствует себя самодостаточным. Мы все время ищем что-то, вторую половину, что-то такое извне и так далее. То есть чем восполнить? Человек не может быть счастлив просто где-то там в пустоте, без ничего. Даже если он один, ему нужно все равно что-то. Пейзаж за окном, какая-нибудь книжка, музыка, что-нибудь еще, какие-то вещи. То есть кажется, что он такой самодостаточный. На самом деле нет. То есть мы видим, он какие-то... Он просто любит, может быть, одиночество. Но на самом деле из внешнего мира он много-много разных вещей берет для того, чтобы быть таким как бы независимым. Кришна же — это тот, кто несет в себе все абсолютно энергии, и поэтому он еще не нуждается, он уже есть абсолютное полное целое. Поэтому он выполняет такие вот, кажется, разные функции. Отец и мать не похожи по своим функциям, но он в себе это воплощает. Далее он говорит: «Я опора и прародитель». Опора обозначает то, на чем все держится. Удивительно, когда смотришь все-таки в это небо, и думаешь, как же все оно держится? Вот непонятно, почему оно никуда не падает, как эти все звезды, планеты, как это все держится. Шримад Бхагаватам, древнее ведическое писание, описывает, говорит, что кроме вот этой вот внешней материальной структуры, которую мы видим, какие-то планеты, звезды, галактики, какие-то там системы, существует еще тонкий, как бы такой скелет, невидимый скелет Вселенной, на который нанизано все. И держится все в этом мире именно, значит, чисто физически, внешне все планеты держатся, потому что существуют такие тонкие определенные структуры, а эти тонкие структуры сами по себе держатся еще на одной духовной структуре. И эта духовная структура, на которой все держится, называется вселенская форма или вератрупа, то есть это такое, ну, как духовная такая тонкая основа Вселенной. Например, если мы зададимся вопросом, почему вот мы можем стоять или ходим, не падаем. Почему? Каково объяснение? С физической точки зрения мы можем сказать, что существует, допустим, позвоночный столб, существуют какие-то плечи, бедренный сустав, еще что-то, тут ребра. Вот, то есть какая-то такая целая система, опорно-двигательный аппарат,
это на таком чисто физическом уровне, что держит все как бы вместе. Потом кожа удерживает все. Потом существует такой орган, как мозжечок, который регулирует вот это вот равновесие, все эти вещи. Кажется, что вот мы объяснили, благодаря какому-то мышечному корсету, какой-то вот этой вот костной структуре, благодаря вот этому вот какому-то встроенному органу, который держит равновесие, баланс, кажется, что мы держимся. Но даже самый сильный, крепкий человек, атлет какой-нибудь, не знаю кто, спортсмен, упадет, потеряет равновесие, будет лежать плашмя, если он потеряет сознание. Как только, или скажем, умрет, оставит тело, как только духовная искра, которая в этом теле не видна, но которая поддерживается, как только она уходит, теперь уже никакой ни мышечный корсет, никакие кости, ничего не может держать это тело. Понимаете? То есть физического объяснения, почему это тело держится, не существует в строгом смысле слова. Нам только кажется, что я держусь силой своих мышц, костей, какого-то мозжечка и так далее. Но стоит убрать маленькую невидимую частицу духовную, сознание просто, которое это тело пронизывает, и тело даже самого сильного человека просто-напросто падает, как срубленное дерево. Понимаете? Потому что в действительности причиной, по которой тело держится и просто стоит, является духовная энергия. Является духовная энергия. То же самое, если перенести аналогию с нашим телом на космос, на такое крупное событие масштабное, то вот кажется, можно объяснить до какой-то степени, что планета держится на орбите, потому что какая-то центростремительная сила Солнца или гравитация Солнца удерживает планету на орбите и все прочее, все прочее. Вот какие-то там, может быть, в каждой планете свои какие-то, вернее, в каждой системе галактической какие-то там свои есть центры, вокруг которых все вращается. Но суть не в этом. Мы видим, что даже с таким вот небольшим телом, как мы, для того, чтобы оно держалось, должна быть какая-то духовная частица, сознание. Если сознания нет, то просто физический механизм не может работать, каким бы он ни был сильным. Потому что сама по себе сила исходит не из мышцы. Сила исходит из души. Мышца – это просто то, что проводит эту силу. Понимаете? Просто проводит эту силу. Если человек, допустим, занимается специально какими-то упражнениями, то мышцы его натренированы, это силы, исходящие из души, и есть через что проходить, хороший проводник. А если, допустим, человек не занимается физически, то хотя в душе есть сила, нету проводника, через который проходить. Понимаете? Вот поэтому сила или те же самые мышцы являются просто проводниками, но не источниками. Источник силы совсем другое. Источником силы может являться прана, внутренний вот этот воздух, накопленная энергия. Источником внутренней силы может быть этот вот оджас, такой аккумулятор внутренний, который находится в сердце. И в конце концов сама душа. Душа и Бог сердца, Параматма. Но это не источники силы. Все остальное, как нам кажется, откуда сила берется, это проводники силы. Просто проводники. И мы можем сделать проводники хорошими, если мы, допустим, поддерживаем себя в тонусе физическом, или они могут быть плохими. Но они не являются источниками, это точно. Точно так же никакие материальные законы в строгом смысле слова не могут объяснить этого порядка мира, почему здесь все держится, разные уровни планетных систем, почему все не валится в одну кучу, почему все год за годом на одних орбитах движется и такой порядок существует. Вот, потому что существует, во-первых, тонкая структура, все эти мандалы, такие невидимые диски, на которые вот, развешаны эти вот планеты, вот, орбиты, скажем, вот, плоскости, эклиптики. Это не просто так. Что за такая странность, что они все как вот в одной плоскости вращаются? Что за странность такая? Почему так? Почему мы не видим хаоса? Мы знаем на самом деле, что слово «космос» является антонимом, то есть противоположным по значению к слову «хаос». Космос – это порядок, хаос – это понятно, что хаос – это беспорядок. Итак, если существует какой-то порядок, это обозначает, что есть какая-то личность, которая порядок поддерживает, наводит. Потому что обычно, если мы за чем-то не следим, у нас сразу же образуется беспорядок. Например, я на своем рабочем столе пару раз в неделю навожу порядок, но если я где-то там занят чем-то, я вроде ничего такого специально беспорядка не навожу. Там положил, раз, уже беспорядок. То есть и постоянно нужно наводить этот порядок. Вот. А космос – это такие масштабы, понимаете? И мы видим, что все, так сказать, очень циклично, очень красиво, очень здорово, четко, слаженно работает. Тем более, если мы еще приобретем вот такое более глубокое знание космоса, которое описано в пятой песне Шримад-Бхагавата, где мы узнаем вот эту тонкую структуру, какие такие вот невидимые тонкие ткани, развешаны все эти планеты, звезды, все эти орбиты и так далее, то за всем этим мы увидим, как вырисовывается такое тонкое невидимое обычному глазу тело вселенской формы, где он говорит, что стопы вселенской формы – это низшие планеты, брахмалока, высшая планета – это моя голова, потом он говорит, там, ну, перечисляет все эти лодыжки, колени, пояс, выше, называет разные планетные системы, которые соответствуют различным частям этого вселенского тела. Вот, но поскольку это вселенское тело находится в другом измерении, невидимом для нас, мы не видим, мы просто смотрим, вот темное небо, какие-то планеты, какие-то звезды и так далее. Вот так же, как, вот, предположим, какие-то, мы видим, не знаю, пуговички блестящие, еще что-нибудь такое на костюме. Костюм может сливаться, допустим, с каким-то фоном, а только какие-то такие вот отдельные частички мы видим. То есть он объясняет, что я опора, то есть это то, на чем все держится. Я прародитель. То есть сначала он сказал, что я отец. Потом сказал питамага. Питамага буквально означает дед. Пита это отец, а питамага это про, так сказать, ой, пита это, простите, отец, да, а питамага это дед. То есть отец отца. В каком смысле? В том смысле, что та форма Вишну, из которого исходит этот космос, Гарбхакашая Вишну, в этом смысле он отец непосредственно. Но сама эта форма Вишну не является первичной. Понимаете? Она является первичной. Она сама вышла из Кришны. Понимаете? То есть Вишна, которая находится внутри Вселенной, это отец. Но для того, чтобы показать, что даже он, этот великий Вишну, из которого исходит Вселенная, не является самой высшей формой, он говорит, я не только отец, я еще и дед. Как это одновременно отец и дед может быть? Как вы можете быть одновременно по отношению ко всем и отцом, и дедом? Это к разным поколениям можно быть отцом и дедом по отношению. Но здесь, когда речь идет по отношению к человечеству, отец – понятно, дед – тоже понятно. Но как он может быть отцом и дедом? Это он делает для того, чтобы показать, что даже та форма Вишну, которая творит материальный мир, она не является истинной в высшем смысле. А за ней стоит еще одна форма, из которой исходит все. Кришна – это источник всех этих многочисленных форм Вишну, из которых исходят все эти миры. А дальше он говорит, что «я – объект познания». Объект познания, все стремятся к какому-то определенному знанию. Существует даже такой возраст, когда, как это называют, возраст почемучек. Дети все спрашивают, а это что, почему так? Какое-то познание существует определенное, жажда познания. И для этого существует целая система образовательная. Нет таких обществ в мире, где бы не существовало школ, систем образования. Таких просто не существует обществ. Потому что знание является очень важной потребностью человеческой жизни. Но здесь Кришна говорит, я тот, кого необходимо познать. Если наше образование, если все наше знание, все наши ученые степени не несут в себе вот этого познания Бога, это обозначает, наше образование не закончено, не полное. Не доучились. Знаете, как вот человек, который учился, не доучился. Так вот, мы можем иметь кучу дипломов, можем иметь кучу степеней, всяких разных вещей, но если процесс нашего познания не закончился пониманием Бога, и не просто абстрактного Бога, а именно конкретной формы Кришны, это обозначает, наше образование не закончено. Это обозначает, мы не дошли до понимания этого высшего источника, из которого исходит все остальное. Можем познать немножко материю. Материя – это низший эшелон реальности. Потом идут более высокие различные живые существа, души. Материя – это самый низ. Потом идут души. Души воплощены в разных телах. Тела бывают более грубые материальные, тонкие материальные, всякие разные. И так мы можем подниматься все выше и выше во Вселенной, дойти до Брахмы, до Творца. Но это еще не все. Потом идет Вишну, Брахман, сияние Брахмана, потом идет Вишну. И вершина всего, как бы, это вот, как бы таким главным гвоздем, на котором все держится, источником всего, является эта форма Кришны. Если мы в своем образовании поднялись до этого, тогда наше образование является полным. Почему? Потому что мы знаем не просто мир и жизнь, а мы знаем мир и жизнь вместе с источником мира и жизни. Если мы же знаем кучу всего, но не знаем, откуда это берется, то это означает, что наше знание не является полным. Поэтому по-настоящему знание – это знание причины, знание истока. Если мы знаем хорошо причину, исток всего, тогда наше знание есть полное. И в этом смысле он говорит, я ведьям, то есть я то, что необходимо познать. Потому что познание наше является основой нашей жизнедеятельности. Вот что мы о мире знаем, что мы о мире думаем, согласно этому знанию мы и действуем. Если мы видим, что люди занимаются какими-то глупостями, это означает, что у них нет полного знания, что они, где они находятся, поэтому так глупо действуют. Но если они понимают, что они находятся в мире Бога, и Бог является источником, то Он и Отец, и Дед, и Прародитель, и опора, и Он нас держит, и Он нас поддерживает, то вот такое понимание, оно изменит их образ жизни. Потому что это вот духовное знание или метафизика, это то, что обладает революционной природой. Если мы поняли это, мы не можем оставаться прежними. Мы должны измениться. Вот. Но если человек живет по-глупому совершенно, то есть действует глупо, это означает, что нет знания. Вот все. Поэтому в зависимости от того, что мы знаем о жизни, как мы понимаем или как мы понимаем Бога, это выводит нас на действие. То есть можем думать, ну какая разница, какое у меня образование, 3 класса или 10 классов учился, я не учился и так далее. Если я, допустим, ловкий человек в этой жизни, я могу заработать там, могу заработать сам, все в порядке, я, в общем-то, нормально держусь, на плаву, стою на ногах. И люди не считают, что знание что-то такое важно. Они считают, что знание сейчас это, ну вот, быть таким, как бы, опытным добытчиком денег, чего-то еще. Если ты опытный, ловкий добытчик, то есть понимаешь, где, что, как нужно расположиться в этом мире, чтобы все эти финансовые потоки затекали себе, тебе в карман. Если ты понимаешь эти все вопросы, считается, что ты как бы знаешь жизнь. Вот так. Потому что деньги как бы решают все остальные проблемы. Люди так считают. Но это не полное знание. Потому что когда человек совершает просто, он просто, допустим, ловок в этой материальной жизни, но при этом он совершает очень много таких глупых вещей, с духовной точки зрения глупых. Когда он совершает насилие над другими, когда он сам себя лишает духовного измерения, он лишает сам себя будущего, как душа. Как душа он лишает себя духовного будущего. Если человек, скажем, так, ну, знаем, например, что человек, который действовал, в конце концов попал в тюрьму, ну, это, по большому счету, глупец, понимаете? То есть, как же он так действовал, как же он так ловчил, что в конце концов сам попался, понимаете? Так вот, я ему думаю, ну вот, не повезло парню, да, попал там куда-то, сел. Вот. Но сейчас большинство людей ведет такой образ жизни, который приводит их в такие места, которые значительно хуже, чем тюрьмы и зоны, понимаете? То есть, они сейчас своей глупой деятельностью создают такие реакции, такие плоды себе на будущее, что они не знают об этом. Они отмахиваются от всех этих идей, рай, ад, они говорят, это ерунда, сказки, там все это уже вообще пройденный этап, анахронизм, какие-то там сказки для бабушек, для дедушек. Вот, то есть они не понимают простой вещи, что в чем здесь сказки? Если совершаешь преступление, ты пойдешь в тюрьму, это же не сказка. Вот, если в человеческом обществе есть тюрьма, то мы знаем все, что здесь есть, это в более крупных масштабах тоже есть, понимаете? Если люди додумались до этого всего, вот, то люди додумались только до того, что есть на самом деле там, наверху, у него. Вот, точно так же, если есть в стране тюрьма, значит, есть его вселенная тюрьма, вот, называется Нараколока или ад, просто говоря. И люди активно работают на то, чтобы попасть туда, потому что по законам этого общества, сейчас, в нынешнюю эпоху, насилие, всякие разные другие вещи, они законен, они не считаются какими-то преступлениями. Все говорят, давайте. Даже существуют как бы такие законные министерства, понимаете, какое-нибудь министерство мясной промышленности. Узаконено. С точки зрения вет это преступление. Убивать другие живые существа есть, это преступление. Вот. А оно сейчас вот так узаконено. У них свой план, понимаете, по развитию, по забою и так далее. Узаконено, все в порядке. Есть министр, официальный человек зарплаты. То есть, с духовной точки зрения, мы не можем себе представить, чтобы в ведическом обществе было министерство мясной промышленности. Не может такого быть, понимаете? Махараджи Юдхиштхира или Парикшит, они бы сразу из него бы самого котлету сделали, из этого министра, понимаете? Вот, то есть в ведическом обществе это недопустимо. Это потому что преступление. Насилие есть насилие. Но сейчас это узаконенная вещь, понимаете? Или, скажем, тот же самый, все эти интоксикации продаются на каждом углу, водка, вино, сигареты, наркотики. Это очень доступные вещи. Хотя, по большому счету, все понимают, что это преступление, что нация спивается, люди просто деградируют, они просто в животных превращаются, в тупых. Вот это преступление против человечества, крупномасштабное преступление. Но сейчас оно возведено в ранг вообще нормы общепринятых вещей. Поэтому людям не кажется, что это что-то такое особенное. Но законов Вселенной никто не менял. По тем законам, по духовным, все это как было преступлением, так и осталось. Вот, поэтому то, что сейчас здесь это разрешается, это не обозначает, что это разрешается везде. И поэтому, раз у людей неполное знание, значит из такого неполного знания глупые действия вытекают. Раз глупые действия вытекают, значит будут последствия тяжелые. Вот. Но поскольку Кришна очень милостив, то он говорит, что я также тот, кто очищает. Если у нас нет полного знания, скажем, или если мы совершали какие-то глупые действия в прошлом, и потом вдруг к нам пришло какое-то понимание, какое-то знание, то теперь мы с чего начинаем? Теперь мы начинаем с очищения. Я раньше действовал и жил неправильно, я приобрел какие-то дурные привычки, моя жизнь зашла в тупик и все прочее, я ищу какой-то выход, что же теперь делать? Поэтому он говорит, я также очищающий. Хавитра, он говорит. Я есть слог Ом, я Рик Сама, я Джурведа. Рик Сама, я Джурведа – это знание, которое открывает человеку понимание. То есть это знание, от этого образование ведическое делает знание человека полным. Понимаете? Вы можете учиться, не знаю, где, в Кембридже, в Оксфорде, во всех самых разных престижных очень университетах, имеет всякие разные замечательные дипломы и степени. Но если мы не обладаем знанием веды, Риг, Сама, Яджур, Веда и вообще ведическое знание само по себе, то мы можем в западном мире гордиться, конечно же, по западным понятиям можем гордиться своим каким-то образованием. Но если мы не обладаем, опять же, вот этим вот высшим знанием Бога, которое раскрывают веды, то что это? Он нигде не говорит, что я физика, химия или я там еще что-нибудь такое. Он говорит, я Риг Сама и я Джурведа. То есть то знание, которое там представляет Бога. Понимаете? А не какие-то, скажем, науки или учебники, которые сейчас просто являются надуманными какими-то. Они описывают очень поверхностные физические законы этого мира. Только физические законы этого мира. Они даже не понимают, что существуют какие-то еще тонкие, более тонкие метафизические законы. Вот. Но это принято знание. Вот какой-нибудь, не знаю, доктор физико-математических наук. И все говорят, доктор, так же звучит, понимаете? Доктор физико-математических наук. Ученый, понимаете? И получилось так, что как бы государство монополизировало право на науку. То есть, например, как сказать, если никакое вообще заведение само по себе не может, если вы, например, решили просто зарегистрировать какую-нибудь организацию, где упоминается слово «наука», но ваше учреждение не является государственным, вам не разрешат. То есть слово «наука», научная какая-то степень, или вообще просто слово «наука» или «научный» может быть использовано только в государственных учреждениях и никаких других. То есть если вы, например, вы будете кем угодно, святым, ученым и так далее, но вы не можете, не имеете права называться словом «наука» и «научный», если вы вот не принадлежите к этой государственной структуре, просто нельзя сделать. Понимаете? Из всех уставов, из всего этого, это слово нужно тщательно убрать, выкинуть. Понимаете? Вот, то есть никакой науки не может быть. Наука это чисто вот зарезервировано, замонополизировано государством слово. Понимаете? Вот и все. Но настоящее, а здесь Кришна, это выше, государь, он говорит, в каком знании он представлен, какое знание представляет его. Он говорит, я эстерик, самая, я Джурведа. Это знание представляет меня, потому что мантры этих вед, они при правильном, так сказать, посвящении, при правильном понимании, а раскрывают нам вот это вот истинное значение. И во всех этих ведах существует, можно сказать, конечно, что ж такое, почему что там Бхагавадгиту изучаем, если тут Кришна говорит, я Риг Сама, я Джурведа. Вот мы должны знать, что веды сами по себе имеют достаточно сложную структуру. В каждой веде, например, Ригведа, существуют самхиты, брахманы, араньяки и упанишады. То есть такая вот четыре слоя этой самой Ригведы, допустим, существует. И упанишады сами по себе представляют высшую часть вед. И упанишады сходятся в одну такую компактную книжечку, которая называется Ишапанишад, это самая главная упанишада, в ней всего 18 мантр. И также мы знаем, что это текст Бхагавадгита, который мы читаем, его также называют Гитапанишад. То есть это упанишада, пропетая в таком вот размере определенном, стихотворном. И поэтому, хотя мы не изучаем непосредственно Риг Сама и Яджурведу, вот, мы получаем благодаря Бхагавадгите, благодаря тому же Ишапанишад, самую суть ведического знания. Самую суть, потому что вот этот вот уровень самхиты, брахманы, раньяки и упанишады, он поднимается, и вот упанишады составляют самую квинтэссенцию, а Бхагавадгита – это самая суть всех упанишад. Итак, вот это знание, по мнению Кришны, по мнению Верховной Личности Бога, является самым важным. И поскольку все мантры ведических произведений начинаются со слога «Ом», вот этот слог представляет меня. То есть сначала нужно обратиться к Богу, И после этого будет понятно какое-то знание. Это то же самое, как, предположим, вы можете знать какой-то номер телефона, вот, но все номера, это все работает через определенную централизованную систему, понимаете, какой-то коммутатор, через который все это проходит. То, что вы набираете чей-то номер, это не обозначает, что вот вы прямо со своего на его номер звоните. Кажется, что выглядит так, но невидимая среда, через которую мы проходим, это операционная система, понимаете, коммутатор некий, центр какой-то. Мы его не замечаем. Но без него из пункта А в пункт Б невозможно. То есть, понимаете, я не могу со своего номера на другой, если не будет этого посредника, этой системы. Просто нельзя дозвониться. И Бог это тот, кто является посредником всех взаимоотношений. Во всех процессах он является посредником. И поэтому для того, чтобы понять его, нужно его какое-то благословение. И вот этот вот слог Ом, с которого начинаются практически все ведические мантры, это как раз и есть этот самый невидимый коммутатор или центр, через который мы проходим и что-то получаем. И далее он говорит, я есть очищающий по ветрам. То есть мы можем испортить свою жизнь очень просто, сейчас нас этому легко научат. Многие боятся даже отдавать своих детей в школу, может, и там их быстро научат пить, курить, материться и все остальное. Вот. Школа жизни такая очень суровая. И к концу он выйдет уже таким конченным человеком, что называется, готовым к продолжению этой самой жизни. Вот они пытаются какие-то там альтернативные свои частные закрытые школы, только там хороших детей, они готовы платить деньги, чтобы только не попасть под это вот дурное влияние. Ну, со всех сторон лезет, кали-юга есть кали-юга. Когда грязь вокруг, то ее никуда не утаишь, она там, сям, везде пролезает. И поэтому мы не видим каких-то таких особых процессов очистительных в этом обществе. Мы видим, как люди каждый день оскверняют свое тело неправильным питанием. Их тела – это кладбище. Кладбище. Они съедают разные трупы других живых существ. Их тела – это кладбище. Их умы – это такие, не знаю, сказать, емкости, заполненные всевозможной грязью, где насилие, то, другое, третье. Я там сейчас пытаюсь сказать для своего подрастающего сына там что-то, какие-то эти мультики, диски, что-то такое, чтобы какая-то информация постепенно, где не возьмешь, везде стреляют, кого-то убивают, ну, казалось бы, уже сказки детские, и там все, знаете, ну, никуда невозможно, без пистолета, ну, никуда, не ходи, все вокруг такое, понимаете? Все детские игры, думаешь, да бог ты мой, что же это вообще такое? То есть, можно ли где-нибудь вот без крови обойтись, без мордобоя, без всего этого? И выясняется, что практически нет, понимаете? И даже люди над чем-то смеются, кто-то куда-то упал, кого-то убили, ударили, то есть, и юмор весь такой какой-то, на насилии тоже построенный. То есть, это эпоха такая, эпоха Кали, эпоха безумия полного совершенно. И мы видим, как идет активное осквернение. Активное осквернение. Ум оскверняется, тело оскверняется, все оскверняется. Ну где-то что-то же должно быть, что очищает. Кришна говорит, я есть тот, кто очищает. По ветрам, я очищающий. И он приходит к нам в разных формах. В форме непосредственно своего облика, как божество, изображение плоскостное, объемное изображение. И один его облик, если смотреть на него в правильном настроении, сам по себе, как сказано в Шримад Бхагаватам, облик Господа, форма Господа приносит удовлетворение уму и устраняет все противоречия в мыслях. И так она приносит удовлетворение уму и устраняет все противоречия в мыслях. Потому что все противоречия в мыслях возникают от двойственности этого мира. А Бог это тот, кто является источником всего. И поэтому в нем эта двойственность умиротворяется, все успокаивается. Он источник всего, и поэтому все исходит из него, и все же входит в него, и все в него, так сказать, в очень таком гармоничном мире, все переплетается, все хорошо объединяется. Итак, все противоречия этого мира, все какие-то беспокойства ума, это все уходит, когда мы учимся медитировать на эту форму, и более того, она дает удовлетворение уму. Потому что ум – это то, что питается вкусами, расами, на самом деле. А Кришна – это форма, ее называют источник всех вкусов, источник всех рас. И для того, чтобы ум был доволен, на самом деле есть очень простой способ уму быть удовлетворенным. Очень простой. Секрет бесплатно даю. Рецепт. Умиротворение ума. Хотите? Умиротворение ума.
Мне же надо.
Надо?
А? В экзамен порядке.
Очень простой способ. Нужно просто-напросто, чтобы каждый день в нашей жизни присутствовали 6 вкусов. Вот и все. 6 вкусов. Какие бывают вкусы в кулинарии? Давайте. Соленый, кислый, горький, сладкий, острый, вяжущий. Вот 6 вкусов. Сегодня мы были на празднике в храме. Вьяса Пуджа была, Говинда Сами. Было несколько блюд. Никого не хочу обидеть. Я уловил 2 вкуса. Где еще 4? Был соленый и был сладкий. Что там было горького, что было острого, что было кислого и что было вяжущего? Не помню. Помню, что был вкус соленый и помню, что был вкус сладкий. Итак, из 6 вкусов присутствовало 2. Результат какой? Желудок полный, а ум неудовлетворенный.
Острый.
А?
Острый тоже был.
Острого не было ничего. Что там было острое?
Салат.
Острый, это когда вот все горит, это острый называется. А если где-то там щепоточка перчика на ведро чего-то, то это не острый. На самом деле это не шутки. Эти вкусы нужны, во-первых, удовлетворяется ум, раз. Когда у вас всего понемногу есть, понимаете? Вы можете съесть всего понемногу, но если у вас представлены все вкусы, вы будете очень удовлетворены. Во-первых, пищеварение будет хорошо идти. Все есть, понимаете? Если, скажем, не будет хватать горького или острого, всех этих вкусов, это обозначает, что пищеварение хуже будет идти. Потому что эти вкусы нужны, они дают огонь, понимаете? Острый, горький вкус, кислый, они очень нужны для пищеварения в определенной пропорции. Немного, конечно, но в определенной пропорции, чтобы... Я так думаю, что на самом деле русские очень много пьют, потому что у них такая кухня бедная, с точки зрения вкусов бедная. Можно, конечно, наворотить и гусей с яблоками, и пельмени, и то, и все, и другое, но поскольку все это не обладает, в строгом смысле слова, вкусами, то надо чем-то посыпать, понимаете? Гуся с чем? С яблоками, вот это все с каким-нибудь томатом, соусом, пельмени их чем-то, или уксусом, или какой-нибудь горчицей, понимаете, или чем-то еще, перчиком. По сути дела, это все безвкусные вещи. Поэтому все нужно засыпать, залить там чем-нибудь. У меня такое ощущение, я говорю, что эта нация так здорово квасит, потому что вкусов не хватает, понимаете? Им не хватает они всего такого, как трава какая-то однообразная, под лозунгом, что эта нация не может специи есть. Ну, тогда будут водку пить, понимаете? Или есть совершенно пресную пищу, набивать желудок, и при этом иметь большие проблемы потом позже и с пищеварением, и с всякими разными забитыми полностью печенью, и кишечником, и почками, и так далее. Все. Это вам дорогая русская кухня, понимаете? Вот у русов у них вообще этих проблем не существует. Просто нет этих проблем, потому что они правильно питаются. Потому что если они даже немного блюд приготовят, но там будут такие вкусы, с ума сойти, понимаете? Просто с ума сойти. Я помню, как мы были один раз в Дели, на Махате на одной. Там было не так много блюд. Там были какие-то сабжи, тушеные овощи, была халава, в отличие от манной каши, которая сегодня была. Халава и манная каша – это вещи разные. Сладкая манная каша и халава – это вообще рядом не сидело. Вот манная каша – вся слава и хвала. Но халава – это совсем другое блюдо. Не надо путать эти вещи. Итак, там была халава, там были сабжи, там были пури, такие лепешки, обжаренные в масле, вода. И смотрите, но ко всему этому сабжи были солоноватые. Также там был, значит, вкус немного острый, горький, острый присутствовал, солоноватый. Сабжи, вернее, это самая халава была сладкая по-настоящему, не просто сладкая, а в ней обязательно были использованы нужные специи. Там был запашок и кардамона, которого сегодня не было в сладком рисе, а сладкий рис без кардамона – это тоже каша, так сказать, это совсем не то, понимаете? Так как бы, так культура теряется, когда мы вот одно, другое, третье выбираем, и все просто получается в большую манную кашу, понимаете, и не более того. А культура уходит сама по себе. Итак, только сабжи несли в себе 3 вкуса – соленый, острый, горький. Значит, халава была сладковато-кисловатая, немножко. Также был лимончик обязательно дан, отдельно лимон, кислый вкус. Отдельно был имбирь, который дает горький вкус, горький вкус. А? И что-то еще было такое, сейчас уже не помню.
Орешки.
А?
Орешки.
Да, ну там какие-то там были орехи, что-то еще такое. Что-то было тоже еще вяжущее. То есть все были вкусы представлены. Всего было 3 или 4 блюда, но там были все вкусы представлены, понимаете? Если нет какого-то вкуса в каком-то блюде, дайте отдельно носители этих вкусов. Дайте имбирь, дайте лимон, что-нибудь еще такое. Понимаете? Это не просто у нас класс по кулинарии. Это все, кстати, это все тот же рецепт к удовлетворению ума. Потому что ум – это то, что удовлетворяется вкусом. Вкусом. А Кришна – это форма, источник вкуса. Понимаете? И почему ум удовлетворяется Кришной? Потому что из Кришны исходят все вкусы. Пока у нас нет такого уровня восприятия Кришны, что прямо глядя на него мы испытываем все 6 вкусов, мы можем сделать хотя бы то чувственное наслаждение, которое у нас осталось в виде пищи. Хотя бы на этом уровне устраивать Кришне праздник. И, так сказать, это то, что дает на самом деле благословение нашему уму. И, конечно же, Кришна очищает, как тот, кто приходит в облике святого имени, как тот, кто дает нам священное писание. Одним словом, в этом стихе Кришна представился очень хорошо, что я и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. Если мы разберем это внимательно, то мы увидим, что все эти формы, в которых здесь Кришна описал сам себя, являются очень практичными. То есть он представлен во всех таких практичных, нужных вещах, в необходимых вещах. И также он этим стихом дает некое такое, как бы, удовлетворение уму этих людей, которые не воспринимают, может быть, Бога непосредственно вот, как какую-то личность, они вот, в нем видят какие-то образы Отца Вселенского, то, все другое, и опора, какой-то там прародитель, объект познания, какая-то истина, к которой нужно стремиться. Этим он дает, он как бы на эти крючки их ловит. Вот. Но преданные на самом деле эти образы понимают несколько глубже, понимая, что все эти различные как бы, проявления этого мира, они являются просто-напросто проводниками энергии, которая идет из высшего источника, из самой личности Кришны. На этом я закончу. Хари Кришна, какие-то, может, вопросы есть?
Острый и горький.
Острый и горький. Источником горького вкуса является Шамбала, зерна Шамбалы, ним, листья нима и, дай бог памяти, господи, выскочило, что-то еще, ним, Шамбала и... Что-то вот недавно буквально начало. А? Имбирь отчасти. Имбирь он острый, потому что у него сладковатый немножко есть привкус. Он больше острый. А?
Куркуме есть горький.
Куркума, вот. Куркума, Шамбала и ним – это источники горького вкуса, именно горького. Острый вкус отличается от него большей такой полифонией, он более богатый острый вкус. Там есть немножечко привкус такой випак, сладковатый после этого, и он такой более жгучий, острый. Горький он не обязательно жгучий, а острый он именно жгучий такой, более, скажем, интенсивный такой.
А где продают?
Да вот напротив, тут за прилавком. Конечно. Не воспринимите это как рекламу. Чили – это такое чистое воплощение острого вкуса. Еще вопросы есть какие-то?
Вы извините, вот если сразу же делают, то обкладывают все эти вкусы, если правильно делают, прямо в одно блюдо. Туда идет и Шамбала входит, куркума, значит, перец и все прочее.
Можно вкладывать, но ведь нужно знать пропорцию. Если я, может быть, вы это понимаете, как вот двоечник студент. Ему профессор говорит, 2 балла, он говорит, а я учил. Он говорит, 2 балла, говорит, а я учил. Это я говорю, пища безвкусная, он говорит, а я клал. Говорю, а что мне стоило, что клал, если пища безвкусная? А я учил, ну и что? Где вкус? А? То есть, если ты клал, то он там должен быть, понимаете? И после пира у меня должен быть не тяжелый живот, а я должен испытывать удовлетворение ума, и все там должно очень хорошо усваиваться, а не то, что я поел и упал вообще, как кумбакарна на полгода, да, переваривать нет. Вкусы взаимодействуют между собой, да?
А вот такая вещь, как чаванпраш, с точки зрения сочетания вкусов, что можете о ней сказать?
Чаванпраш несет в себе вяжущий вкус, сладковатый вкус и вяжущий, сладковатый, немножко там, совсем мало, совсем слегка горечи и остроты. Чаванпраш это
рассаян.
Соленый там, по-моему, отсутствует вкус, да. Еще такая штука есть, смесь, называется джалджира. Джалджира – это соединение всех шести вкусов.
Вот она,
ее используют вообще для приготовления напитков. То есть, когда ее разводишь, порошок, то получается нечто похожее, знаете, вот показывают за стойки джалджира, как такой, знаете, рассол, но очень такой с богатым букетом. Обычно, когда люди напитки, ну, от напитков ожидают, что они такие будут сладковатые или кисленькие. А это такой термоядерный, получается, раствор интересный. Но если немного вот этого раствора джалджира выпить перед едой, то все процессы пищеварения, усвоения очень хорошо идут. Это специально сделана такая смесь, микс такой. Вот. Чаванапраш – это тоник расаяна. То есть он нужен для определенного тонуса, но... Мало кто знает один секрет ведической вот этой вот системы, что тоники необходимо принимать тогда, когда организм в достаточной степени очищен. Потому что, поскольку люди в целом неправильно живут и в среде такой не очень хорошей, вот, то организм, как правило, зашлаком, грязь какая-то существует. И если мы начинаем принимать тоник с организмом неочищенным, то этот тоник начинает активизировать все процессы в нашем теле. И вот эта вот грязь, которая в каких-то местах, может быть, осела, он начинает гонять по всему телу. Вот. Поэтому перед тем, как принимать тоник, как правило, сначала проходят определенные процедуры очищения. И когда мы избавились хотя бы от какой-то изрядной доли токсина, вот теперь можно принимать тоник. Понимаете? Потому что в противном случае, конечно, мы почувствуем на какое-то время, ну, может быть, некоторый подъем, такой энтузиазма, но если наше тело достаточно не сильно зашлаковано, может, проблемы не будет большой. Но люди, у которых достаточно зашлакованность, эти токсины не будут по всем местам разбегутся, потому что теперь чаванапраш активизирует все процессы, которые в теле идут.
То есть именно такая последовательность желательно очищение, а потом тонизирование? Или можно параллельно делать свою
проблему? Все зависит, наверное, от понятия. Медицина такая штука, здесь надо, наверное, индивидуально смотреть, понятно. Потому что всем один рецепт не пропишешь. Тут надо смотреть, каково реальное положение человека. Но в целом последовательность такая. То есть сначала очищают тело, а потом уже, чтобы праны, чтобы эти вот жизненные энергии лучше крутились, и чтобы они не разносили все токсины по всему телу, нужно очистить тело немножко сначала. Ну все, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.